Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! 20 июля, четверг, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии в прямом эфире работают Светлана Принцева и я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание народам земли Бунуронг, на которой мы работаем для вас сегодня. Мы также отдаем дань уважения коренным народам и жителям островов Торресового пролива по всей стране, откуда вы, быть может, подключились сегодня к нашему прямому эфиру. Сегодня в программе темы у нас разнообразные, по спектру разбросанные, от футбола до Международного уголовного суда. Президент России Владимир Путин не приедет в ЮАР на саммит БРИКС, объявила администрация южноафриканского президента. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности чуть позже. Сегодня в мире отмечается День шахмат. Светлана Принцева подготовила материал на эту тему. А также сегодня начался женский чемпионат мира по футболу. Он проходит в Австралии. Подробности послушаем у Леонида Сандлера.
Вы слушаете SBS Russian. Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург. Об этом заявили в канцелярии президента ЮАР. А все потому, что Путина там могут арестовать. Командировка была изначально под вопросом из-за ордера на арест главы Кремля. Его выдал Международный уголовный суд в Гааге. Вместо Путина на саммит полетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила ЮАР. Позже это подтвердили в Кремле. Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Командировка в ЮАР могла бы стать первым официальным зарубежным визитом Путина после того, как Международный уголовный суд в марте выдал ордер на его арест по обвинению в депортации украинских детей. В Гааге уверены, что существует возможность того, что рано или поздно Путин предстанет перед судьями там. В истории были случаи, когда с момента выдачи ордера на арест международным судом до фактического ареста проходили 10-15 лет. Глава Международного уголовного суда Петр Хофманский объяснил, как в этом случае работает механизм ареста.
All the states parties to the Rome Statute have a legal obligation to cooperate fully with the International Criminal Court.
Все государства-участники Римского статуса имеют юридическое обязательство полностью сотрудничать с Международным уголовным судом. Это обязательство они добровольно приняли, ратифицировав статус МУС. И одна из самых существенных форм сотрудничества, очевидно, заключается в исполнении ордеров на арест, выданных МУС, и передаче подозреваемых в его юрисдикцию. В случае, если страна не соблюдает это юридическое обязательство перед МУС, суд может вынести решение о недостатке сотрудничества после выслушивания позиции данного государства. И вопрос может быть передан на рассмотрение собрания государств-участников римского статуса, которое является законодательным органом МУС. Это, очевидно, означает, что это всего лишь политическое давление, а не реальная возможность. Таким образом, у нас нет возможности принудить независимые государства выполнять национальные обязательства. Это был глава Международного уголовного суда Петр Хофманский. Материал подготовлен для SBS Russian.
Спасибо большое, Света. Мы продолжаем. В ночь с воскресенья на понедельник была совершена атака по мосту через Керченский пролив. Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что за ударами стоит служба безопасности и военно-морские силы Украины. Россия ответила ракетными атаками и налетами дронов по украинским населенным пунктам. Подробности у Михаила Комадовского.
В 3 часа ночи с воскресенья на понедельник была совершена атака на Крымский мост, который соединяет оккупированный Россией полуостров с территорией Российской Федерации. Источники издания «Украинская правда» и РБК «Украина» службе безопасности Украины сообщили, что удар был совместной спецоперацией СБУ и военно-морских сил, а мост атаковали с помощью надводных дронов. Накануне атаки СБУ разместила в Телеграме слегка измененную строчку из украинской колыбельной. Если перевести, то можно это интерпретировать так. «Соловей, родной брат, опять мост ушел поспать на раз-два. Музыка народная, слова СБУ». Это была цитата. Вечером 16 июля глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский предупредил, что для россиян готовится колыбельная. Российские СМИ писали, что дронов было два, и в результате их атаки накренился один из пролетов моста. Движение автомобилей по нему было закрыто, также остановилась паромная переправа между Керчью и территорией Российской Федерации. Поток машин направили в объезд по оккупированным материковым территориям Украины. 14 июля в «Вашингтон-Пост» вышло интервью генерала Валерия Залужного, украинского генерала, которым он, говоря об освобождении Крыма, заявил следующее. Я процитирую. «Как только у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит». Конец цитаты. Украинский генерал Маламуш, комментируя его слова, заявил, что при проведении операций не выполняются желания даже такого авторитетного командующего, как Залужный, поэтому совпадения в этих двух событиях нет. Я процитирую. «Действительно, эти два события совпали во времени, но все проводится в тот период и в тех местах, где будет эффект, где это снизит возможности противника в перемещении сил и средств, боевой техники, боеприпасов, крылатых ракет, личного состава по Крымскому мосту», заявил генерал украинскому изданию «Обозреватель». 18 июля Минобороны России сообщила, что вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар возмездия. Именно так они его описывают. Якобы высокоточным оружием морского базирования по объектам, где якобы готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Также в Москве заявили, что в районе Николаева и Одессы якобы уничтожили хранилище топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых якобы осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Украинские ВВС заявили об успешном сбитии всех шести ракет «Калибр», которые были запущены в ночь на вторник. Из 36 беспилотников ВСУ сбили 31. Ракеты и большинство беспилотников были сбиты над Одесской и Николаевской областями, а остальные над Донецкой, Харьковской и Днепропетровской. Украинские СМИ сообщают, что 74-летний мужчина получил многочисленные ранения в результате ночной атаки на Одессу. Его госпитализировали.
Миша, спасибо, а мы продолжаем. Вот уже год, как мы ведем рубрику «Я русский и я против войны». В коротких интервью гости рубрики «Русскоговорящие австралийцы» имеют возможность высказаться против войны России в Украине. В этой рубрике гости делятся своим личным мнением, которое может не совпадать с мнением редакции. Гость сегодня – Анна Айрес.
Меня зовут Анна Айрес, я в данное время живу в Сиднее, в Австралии. И новость о войне меня застала в Австралии, здесь, в Сиднее. И мы накануне как раз обсуждали это с моими приятелями здешними. Они говорят, вот нас спрашивают наши русские друзья, ну, друзья из России, как вы думаете, вы все-таки живете в Австралии, у вас больше информации, как вы думаете, будет война или нет? И я говорю, да вы что, ребят, ну какая война? В конце концов, это невероятно, это невозможно. Это просто какой-то шантаж с его стороны. Ну и когда разразилась война, когда я узнала о войне, это было, по-моему, даже где-то среди ночи у меня... работает все время телефон рядом со мной с новостями. И я была в таком шоке. У меня слезы просто потекли градом. И вы знаете, я вот плакала беспрерывно недели две, наверное. Это было невозможно передать. Это отчаяние, страх какой-то, что вообще творится, ужас о том, что происходит, что люди гибнут вдруг, что в этом виновата страна, в которой я когда-то родилась и говорю на языке этой страны, и культура в основном у меня русская, несмотря на то, что я давно уже уехала оттуда. И меня просто охватил ужас, отчаяние, стыд, конечно же, тоже. И вот эти все смешанные чувства, они вот до сих пор присутствуют, конечно, уже слезы только наворачиваются, когда уже узнаешь опять об очередном обстреле, об очередных жертвах, и стыд беспрерывно присутствует. И еще, конечно, я очень переживаю, сочувствую моим друзьям, которые остались еще в России, которые живут, и вот хоть и говорят, что это путинский электорат, люди за 50, мне, моим сокурсницам бывшим и моим школьным подругам, а уже за 70, и, знаете, они совершенно адекватно оценивают эту ситуацию, и мне больно еще за них, потому что они там. Причем они еще и живут в таком, в маленьком городе. То есть говорить о том, что все русские, все там пожилые люди, все за войну, за Путина, этого, конечно, сказать нельзя. Эти люди находятся в так называемой внутренней иммиграции. Да, и это еще, конечно, не только это трагедия всемирного масштаба, я уже считаю, что это всемирного масштаба трагедия, это еще и трагедия на чисто на таком личном уровне, потому что в семьях моих друзей произошел разлад. Дети не соглашаются с родителями, родители не соглашаются с детьми, постоянные споры. Моя подруга все время спорит со своим мужем. Я уже говорю, отстань от него. Она говорит, так он сам ко мне пристает. Он все время подсовывает мне какую-то вот эту вот мерзкую информацию. Поэтому я считаю, что эти люди тоже не явились жертвами этого путинского режима. И я не знаю, я надеюсь, что когда-нибудь, в конце концов, я надеюсь на скорое время, что этот режим все-таки падет и изменится что-то в лучшую сторону. Прекратится, по крайней мере, война, территории вернутся Украине, те, которые ей по праву принадлежат. И я бы очень хотела, чтобы украинцы видели в этих русских, которые против войны, против Путина, чтобы они видели своих союзников. И это, наверное, все-таки те люди, с которыми когда-то придется строить добрые соседские отношения. Я на это очень рассчитываю.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодня, в четверг, 20 июля, отмечается Всемирный день шахмат. На своем заседании 12 декабря 2019 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 июля Всемирным днем шахмат в ознаменование даты создания Международной шахматной федерации ФИДЕ в Париже в 1924 году. А известно ли вам, что несколько русскоязычных игроков играют за Австралию в шахматы на международном уровне? Конечно же, многие из вас знают нашего постоянного шахматного обозревателя Леонида Сандлера. Леонид является президентом шахматной федерации штата Виктория и также возглавляет австралийские сборные на международных олимпиадах и других турнирах. И в честь праздника Леонид помог организовать нам интервью с двумя русскоязычными игроками. Это Тимур Кубакаров и Юлия Рыжанова. Сейчас они сами о себе немного расскажут, только я заранее хочу извиниться перед вами за качество звука, потому что с Тимуром мы созвонились по телефону, он находится в Перте, созвонились его ранним утром, а с Юлей было сложно найти время в ее очень насыщенном графике, и мы также общались по телефону, она переезжала с одного турнира на другой. Но, тем не менее, поговорить нам удалось, давайте знакомиться.
Я в Австралии 2017 года, родом из Оренбурга, играю в шахматы, международный гроссмейстер по шахматам. Из России мы уехали в 2003 году, долго жили в Катаре, ну, фактически до 2016, работали там тренерами, я была тренером национальной сборной Катара, а потом контракт закончился, решили, что хотим переехать в Австралию.
А шахматы когда в жизни появились?
Шахматы меня научил играть папа. Он был большой любитель. Ну, правда, совершенно не профессионал. Просто ему очень нравилось играть в шахматы. Он меня научил, когда мне было 5 лет. И потом был моим самым преданным болельщиком и как бы двигателем. Всегда в шахматы играла больше мужчин, чем женщин, больше мальчиков, чем девочек. Так же, как и в моем случае. Но сейчас это немножко исправляется, ну, как бы, не могу сказать, что очень сильно. В Советском Союзе, где я начинала играть в шахматы, были популярны, и девочек, в общем, тоже было много. То есть я как бы не ощущала себя какой-то очень особенной. Моя тренер, первый тренер была женщина, Маргарита Петренко, замечательный тренер, и она создала чисто девичью группу, что для как бы российских шахмат и советских шахмат не характерно. В общем, девочки обычно в общей группе с мальчиками, но у нас была специальная девичья группа, и вот из этой группы вышло несколько хороших игроков, но я как бы продвинулась, наверное, дальше всех, потому что стала гроссмейстером, но...
Сейчас вы играете за Австралию. Какие уже были турниры?
За Австралию я представляла Австралию в качестве члена национальной сборной на 2 Олимпиадах. Последняя была в прошлом году, а до этого в 2017 году. Впереди Кубок мира. Мы уезжаем уже на следующей неделе. Я буду представлять... Ну, даже, наверное, не Австралию, а Океанию, потому что я чемпионка Океании этого года. Как чемпионка Океании я получила право участвовать в Кемера. Следующая Олимпиада будет в 2024. Надеюсь, что я тоже буду там участвовать в качестве члена сборной. Хорошая команда.
Юлия, вот вы сказали, что даже сейчас женщин, играющих в шахматы, гораздо меньше, чем мужчин. Можете вот в день шахмат обратиться к нашим слушательницам, если есть какое-то обращение?
Я бы советовала девочкам играть в шахматы, потому что это очень интересная игра, и это очень увлекательная жизнь. То есть благодаря шахматам моя жизнь никогда не была скучной. То есть всегда что-то происходило, какие-то новые турниры, знакомства, даже и как бы и сама игра, и в общем-то, атмосфера. Это всегда интересно, увлекательно. И, в общем-то, сложно сказать, почему женщины уступают мужчинам, если брать как бы глобально, в мировом масштабе. По моему мнению, это связано чисто с статистическими причинами, потому что изначально играет меньше девочек, чем мальчиков, потому что я не думаю, что мы чем-то уступаем. В своем городе, когда я была девочкой, я была чемпионкой города среди мальчиков. Мальчикам это не нравилось. Но в какой-то год я решила поиграть среди мальчиков и стала чемпионкой города среди мальчиков. То есть я никогда не чувствовала, что они чем-то лучше меня и что я чем-то уступаю. Шахматы – это увлекательный мир.
Тимур, когда вы приехали в Австралию?
Я приехал в конце 2016 года, как раз сыграл чемпионат Австралии по шахматам, сыграл удачно, взял первое место, ну там, в дивизии с 3 гроссмейстерами. И после этого я уже проживаю 7 лет в Перте, в Западной Австралии, с моими родителями.
Угу. А приехали откуда?
Приехал из Ташкента, из Узбекистана.
Расскажите про шахматы вообще, когда началось это увлечение?
Играть в шахматы меня научила мама.
Мама?
Да, да, моя мама, она играла еще в советское время, когда, знаете, шахматы были очень популярны, и ее еще в школе там учили, она была чемпионом, чемпионкой школы, и как-то любовь к шахматы передалась через маму, и где-то в 5 лет меня научили шахматам, но я не сразу пошел в шахматный кружок, там прошло около полгода, в итоге я пошел на шахматы, и как-то, ну, мне легко давалась игра в тот момент. Из-за этого меня выбрали именно за путь.
Угу. Какие были уже достижения до переезда в Австралию?
Ну, я был чемпионом Азии. Также я выиграл чемпиона мира Вишундана Ананда в сеансе одновременной игры, когда он приезжал в Ташкент в 2011 году. И я был уже международным мастером, был 4-м в мире в своем возрасте. Ну, был уже такой сложившийся шахматист, практически гроссмейстер в тот момент.
Круто. Это сколько вам лет было?
А мне было 16 лет тогда. Когда переехал, я уже показал гроссмейстерскую игру во многих турнирах, то есть у меня уже был рейтинг больше 2500. Ну, уже был практически сложившийся шахматист. Я поменял федерацию в 2019 году, то есть я уже проживал 3 года в Австралии. И, ну, так как я не планирую возвращаться, то есть мне очень нравится в Австралии, и поэтому, ну, решил, что раз я живу в Австралии, то, наверное, надо уже поменять федерацию. И после 2019 года я вступаю в Австралию. За это время я 5 раз брал первое место в чемпионате Австралии. 2 раза это был дележ, 3 раза в чистое первое место. Выигрывал 2 чемпионата зоны. То есть это Австралия, Новая Зеландия и еще несколько стран Микронезии. Это более крупный чемпионат, нежели чемпионат Австралии. И еще я брал 3 место в чемпионате Азии. И сыграл 1 олимпиаду уже в составе сборной Австралии. В прошлом году. Мне предстоит поездка в Азербайджан, в Баку, на Кубок мира. Он начинается 30 числа. Постараюсь показать хороший результат.
Менялось ваше отношение к шахматам? Было ли когда-то, что хотелось бросить, или наоборот, увлечение только растет? Что меняется?
Ну, в шахматах всегда можно найти много нового. Это очень богатая игра. И, ну, желание бросить бывало только если я сыграю какой-то провальный турнир. Такое, слава богу, происходило не так часто. Ну, конечно, есть некоторая досада на себя, но зато это хороший урок. Если с холодной головой поразмыслить над этим, то получается иногда это на пользу. То есть не всегда победы, они наоборот ослабляют и меньше желания работать над шахматами. А вот когда уже получил несколько раз, ну, это хороший урок, и можно усилиться. И потом показывать гораздо лучшие результаты после таких.
Какие планы у вас? Какие амбиции?
Планы? Ну, стать лучшим игроком, чем я есть сейчас. Работать над собой и добиваться, ну, соответственно, хороших результатов. Если я буду хорошо играть, то даже не важно, с кем я играю, даже с чемпионом мира, он тоже человек, тоже ошибается. Главное – ошибиться меньше, чем мой соперник, или ошибиться последним, как говорится. И все будет хорошо. Ну, я планирую играть в шахматы в ближайшие 10 лет, да.
За Австралию именно, да?
Да, конечно.
Тимур, спасибо большое. Я желаю вам новых побед и поздравляю вас с праздником.
Спасибо, спасибо. Поздравляю ваших слушателей тоже с праздником шахмат. Шахматы – это радость, это очень богатая игра. И я, конечно, желаю удачных результатов и прогресса в шахматном развитии.
Итак, напомню, это были австралийские шахматисты Тимур Кубакаров и Юлия Рыжанова. А я еще раз поздравляю всех наших слушателей, кто имеет отношение к шахматам, кто играет в шахматы, кто увлекается шахматами, кто болеет за наших шахматистов. А еще поздравляем отдельно нашего постоянного спортивного и шахматного обозревателя Леонида Сандлера и благодарим за весь его интересный контент, который он для нас делает, и также за организацию этого интервью. Вы слушаете SBS Russian. Сегодня, 20 июля, в Австралии и Новой Зеландии стартовал чемпионат мира среди женщин по футболу. Он будет проходить до 20 августа. Матчи примут 10 стадионов, расположенных в двух странах. О чемпионате, о том, кто играет, кто участвует, за кого болеть, нам расскажет наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер. Леонид, здравствуйте, вам слово.
Сегодня в Австралии и в Новой Зеландии стартует, пожалуй, третье крупнейшее спортивное соревнование в спортивном календаре. Начинается чемпионат мира по футболу, ну, нашему настоящему футболу, не АФЛ, а европейскому, как сказать, футболу, сокеру, среди женских команд. Турнир вызвал огромный интерес уже у любителей футбола в Австралии и Новой Зеландии. Уже, говорят, продано 1 250 000 билетов. Еще остались билеты, но они продаются очень быстро. Впервые в турнире принимают участие 32 команды. Раньше было 24 команды, сейчас 32 команды. Эти 32 команды разбиты на 8 групп. В каждой группе играют по 4 команды. По 2 лучшие команды из группы выходят в 1/8 финала, потом в 1/4 финала, там они играют на вылет, в полуфинал и финал. Весь турнир продлится месяц. С сегодняшнего дня, 20 июля, и финальный матч состоится в Сиднее, 20 августа. Обещают, что около 2 миллиардов зрителей посмотрят этот турнир, который был у нас в стране, и, как говорится, за океаном, за маленьким морем в Новой Зеландии. Но давайте поговорим сначала про группы и про фаворитов турнира. Если посмотреть на лучших 10 команд мира, все они принимают участие в турнире. Номер один, самая такая фантастическая команда, двукратный чемпион мира, команда Соединенных Штатов, женская. В Америке футбол среди девочек очень популярен, среди молодых женщин. Это самый такой популярный вид спорта, в который играют девочки и женщины. На втором месте в этом рейтинге нынешнем это Германия, потом Швеция, Англия, Франция, Испания, Канада, Бразилия, Голландия. И на 10-м месте наша сборная Австралии, Матильды. Что получается? Если посмотреть на вот эту первую десятку, вы увидите, что из 10 команд 7 европейских команд. 6 европейских команд, должен сказать. Почему так? В Европе футбол женский очень-очень популярен, тоже как и в... не так популярен, но тоже очень популярен, как и в Америке. И все ведущие команды мира в ведущих лигах, там в Германии, там в Франции, Англии, все там эти команды, там Реал, Мадрид, Челси, все они имеют женские команды. И турниры там идут с огромным напряжением, очень интересно. То же самое и в Соединенных Штатах. Очень многие ведущие футболистки играют в Соединенных Штатах в футбол. Но, безусловно, футбол женский становится гораздо популярнее в таких странах, как Япония, Китай. Конечно, в Латинской Америке всегда и в Южной Америке всегда женщины играют в футбол. Вот такая ситуация. Говоря о призовом фонде турнира, команда-победитель получит очень хорошую сумму. И впервые Международная футбольная федерация напрямую будет давать игрокам деньги за то, что они и будут играть в своей группе. Где-то за то, что ты принимаешь участие в турнире, 44 тысячи долларов австралийских примерно каждая футболистка получит. Если выходишь в следующий этап, то команда будет получит уже больше. Но тем не менее, несмотря на то, что бюджет турнира очень большой, это всего лишь 25% от бюджета мужского турнира. И, безусловно, женщины, футболистки, администраторы заслуживают большего. И, скорее всего, через 4-8 лет, надеюсь, призовые деньги будут, как говорится, парить и будет. Вот они такие же деньги получают. Но давайте посмотрим теперь на подгруппу и поговорим о сборной Австралии. Сборная Австралии очень хорошо выступила в последних товарищеских матчах. Наша команда победила, 4 матча выиграла. Англию 2-0. Испанию 3-2, Швецию 4-0. И вот последний матч они, наши девушки обыграли сборную Франции 1-0. Этот матч проходил прошлую пятницу, 6 дней назад в Мельбурне, где присутствовало больше 50 тысяч зрителей на стадионе. Это рекорд посещаемости женских спортивных соревнований в истории Австралии. Этот рекорд сегодня вечером он будет побит, потому что сегодня на стадионе в Сиднее обещали, что будет около 80 тысяч. Стадион вмещает официально 76 тысяч. Говорят, что все билеты проданы. И вот когда наша команда, которая играет вместе в группе «Б», наша команда играет с Канадой, Нигерией, Ирландией. Мы будем играть со сборной Ирландии, Австралия. А Канада с Нигерией будет завтра играть в Мельбурне, первый матч. Что можно сказать о сборной Австралии? Ну, сборная Австралии «Матильды», пожалуй, одна из самых популярных, и, может быть, даже самая популярная команда в Австралии. Девушки играют очень хорошо. Всегда они играют в атакующий футбол. И шансы сборной Австралии, несмотря на то, что мы 10-я команда мира по рейтингу, выиграть турнир, есть неплохие. Кстати, специалисты считают, что сборная США явный фаворит. Потом они рассматривают такие страны, как Англия, Бразилия, Франция, Испания, Австралия, Германия, Швеция, Голландия, Канада. Вот такой расклад. Что будет сегодня на матче Австралия-Ирландия? Надеюсь, что наши девушки выиграют. Сборная Ирландии тоже играла товарищеский матч на прошлой неделе за закрытыми дверями, так называемыми, то есть без зрителей, играла со сборной Колумбии. И этот матч был на 20-й минуте, так называемый товарищеский матч, был остановлен. Сборная Ирландии не захотела продолжать матч. А почему? Потому что колумбийки, они очень играли жестко. И там одна девушка из Ирландии попала в госпиталь. К счастью, все в порядке. Я посмотрел на некоторые фрагменты, я подумал, девушки, что вы делаете? Поберегите ноги. Они вам пригодятся. И так называемый товарищеский матч превратился в такое небольшое побоище. Интересно, что сборная Ирландии впервые попала на чемпионат мира по футболу, и они будут тоже, конечно, стараться. То есть легкой прогулки для нашей команды не предвидится. В этой группе еще сильная сборная Канады, одна из тоже фаворитов турнира. То есть я сказал бы, что будет борьба за выход в следующий этап между Австралией и Канадой. Я не думаю, что Нигерия и Ирландия смогут что-то сделать. То есть мои предсказания, что Австралия и Канада выйдет в следующий этап. Важно очень, с какого места. Если мы займем первое место в группе, то тогда шанс, что мы будем играть с второй командой из группы D, это, скорее всего, будет Дания или Китай. Если мы займем второе место в группе, а канадские займут первое, то есть такой нехороший шанс, что мы выйдем одну из команд-фавориток сборную Англии. Хотелось бы выиграть группу. Теперь давайте посмотрим быстро, еще я назову команды в группах. В группе А играет Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария. В группе G – Коста-Рика, Япония, Испания, Замбия. Группа D – Китай, Дания, Англия, Гаити. Группа E – Голландия, Португалия, США, Вьетнам. Группа F – Бразилия, Франция, Ямайка, Панама. Группа G – Аргентина, Италия, Южная Африка, Швеция. Группа H – Колумбия, Германия, Южная Корея, Марокко. Как вы видите, все континенты представлены. Кто может выиграть турнир? Но я, как говорится, постараюсь пойти против того, что говорят специалисты. Скажем, 9 из 10 специалистов говорят, что сборная США будет в финале. Они, скорее всего, могут обыграть Англию, Бразилию или Германию. Но почему-то я хотел бы предсказать, что, как ни смешно, в патриотическом нашем чувстве, скорее всего, думаю, Австралия имеет неплохие шансы выиграть турнир. Ну, давайте скажем, что Австралия выиграет турнир. Но, безусловно, еще и борьба идет здесь не только за выход в финалы, там, за деньги, за звания. Борьба еще идет за умы, ноги и головы молодых девушек, и не только молодых, в Австралии. Что я хочу сказать, что в Австралии женский вот этот футбол, soccer, он набирает обороты. И хотелось бы, чтобы больше молодых девочек, они гоняли круглый мяч, они там, не знаю, там АФЛовский мяч, грушу или там регби играли. То есть футбол – это, как говорится, мировой спорт, и шансы, если ты играешь в футбол, играть на Европе там за большие деньги. И надеюсь, что это состоится. Идет борьба, как говорится, с АФЛ, с НРЛ. И надеюсь, что сокер на наш, так сказать, круглый мяч победит другие виды спорта. Ну, будем болеть и смотреть, как будет происходить все.
Да, Леонид, спасибо огромное. И я также не могу упустить эту возможность поздравить вас с профессиональным праздником, Днем шахмат. Вы у нас не только спортивный обозреватель и разбираетесь в футболе, в теннисе и в других видах спорта, но все-таки вы еще и шахматный эксперт.
Да, большое спасибо, потому что, как говорил кто-то из классиков, в футболе и политике разбираются все. Ну, большое спасибо. Будем смотреть. Спасибо за поздравления. А по шахматным делам мы поговорим позже. Много разных интересных вещей.
Договорились.
Спасибо большое, Леонид и Светлана. Напомню, что сегодня начался чемпионат мира по футболу среди женщин. Он проходит в Австралии и в Новой Зеландии. Леонид нас только что познакомил с главными новостями чемпионата. Также сегодня Международный день шахмат, и Светлана также нас познакомила с игроками шахматными. В общем, была достаточно спортивная передача, которая уже подходит к концу. Спасибо, что слушали нас сегодня. Для вас в прямом эфире из студии работали Светлана Принцева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в полдень, в субботу. Хорошего всем дня!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.